Издательство «Эксмо». Карина Шнель. Когда сталкиваются звезды. Посвящаю всем, кто даже самой темной ночью стремится к звездам. Глава первая. Рэйчел. Такси остановилось на углу Янг и Темперанс. Одарив водителя щедрыми чаевыми, я открыла дверь. И на меня немедленно обрушились шумы большого города. Автомобильные гудки, звон трамвая вдалеке, грохот, доносящийся с невидимой отсюда стройплощадки, и гул множества голосов. Из-за поворота как раз появилась группа туристов. Наконец-то я снова дома, в Торонто. Я ненадолго задержала дыхание, наслаждаясь моментом, и лишь затем поставила ногу на асфальт. Может, я в детстве насмотрелась романтических комедий, однако это мгновение для меня навсегда будет сопряжено с магией. Последняя секунда перед тем, как главная героиня покидает автомобиль. Сначала нам показывают, как она осторожно высовывает из машины ножку, разумеется, в изящной туфельке. Героиня будет стараться держать ноги вместе с соблюдением правил приличия, чтобы ненароком не продемонстрировать нижнее белье. Затем поднимает глаза, посмотрит прямо в камеру и, с изумлением озираясь вокруг, выйдет из машины, чтобы все, наконец, могли полюбоваться ее сногсшибательным прикидом. Этот момент я называла своим «голливудским кадром». Конечно, для меня он не являлся столь театральным, хотя я и испытывала восторг. На мне были босоножки на шпильках, обтянутых розовым шелком, а еще рваные на коленях джинсы бойфренд и любимый черный топ с кружевным вырезом. Я распахнула дверцу шире, и золотые браслеты на запястье звякнули. Я прикрыла глаза, ощутив, как в животе словно взорвалась хлопушка с конфетти, и ступила одной ногой на Янг-стрит. Знаменитейшую улицу Канады, некогда самую протяженную в мире. Затем, чуть помедлив, опустила вторую ногу и оказалась в самом средоточии хаоса, который называла своим домом. Закрыла за собой дверцу и махнула на прощание таксисту, который тут же рванул с места. Еще один шаг, и я на широком тротуаре. Медленно повернулась, рассматривая высящиеся вокруг здания. День клонился к вечеру, и они отбрасывали длинные тени. Вдалеке небоскребы с зеркальными окнами сверкали в закатном солнце. Ниже, на расстоянии квартала, виднелся красно-белый указатель станции метро. Квин. С этой станцией связано столько воспоминаний. Сейчас все они волной хлынули в душу. Как однажды Марли пришлось тащить меня вниз по крутой лестнице, буквально у себя на закорках, потому что я напилась. Как я наклонялась бросить мелочь в шляпу любимому уличному музыканту. Как я целовала Сэмми, а мимо пронесся поезд, и поток воздуха вихрем закружил мои волосы. Я быстро взглянула на часы. Надо бежать, пока не потонула в воспоминаниях. И без того опаздываю. Не время для сантиментов. Крутой ресторан, куда меня пригласили родители, располагался в здании Dining Building. Одной из архитектурных жемчужин города. Я повесила сумку на плечо и направилась ко входу. При каждом шаге шпильки цокали по асфальту. Их перестук с детства придавал мне уверенности. Лифт привез меня на верхний этаж роскошного здания, стеклянные двери распахнулись и волной накатили нежные звуки пианино. Из окон под потолок с белоснежными шторами открывался чудесный вид. С потолка свисали огромные шарообразные люстры, приватные зоны были обтянуты лиловым шелком, белый ковер скрадывал шаги. Я поморщилась. Этот ресторан намного более элитный, чем те, которые обычно посещали родители. Решили произвести на меня впечатление? «Добрый вечер. У вас заказан столик?» — приветствовала меня молодая женщина с бронзовым загаром и макияжем в стиле Смоки Айс. «Здравствуйте». В дополнение к каблукам я привстала на цыпочки, чтобы высмотреть родителей. «Я встречаюсь здесь с... «Ах, да вот же они!» Я указала на столик у окна, увидев, как мама подзывает меня кивком головы. Женщина улыбнулась. «Желаю вам приятного вечера». «Спасибо». Я ответила ей улыбкой и устремилась вперед, сопротивляясь привычному желанию пригладить одежду и достать из сумочки зеркальце, чтобы убедиться, нет ли на зубах следов помады. Я не испытывала нервного напряжения. Речь шла о необходимых мерах, позволяющих выжить в присутствии родителей. Например, свободно опустить руки и приклеить на лицо лучезарную улыбку. Будущее лежало у моих ног. Через несколько недель я заживу той жизнью, которую выбрала для себя сама. Лишь почти у самого столика я осознала, что родители не одни. Рядом с папой сидел незнакомый мне мужчина, который явно пытался подкупить маму своей очаровательной улыбкой. От неожиданности я споткнулась и едва не задела соседний столик. Что за... Я-то думала, меня ожидает обычный ужин, затем ночь в родительском пентхаусе, а рано утром вылет в Сент-Джон. По крайней мере, ни о чем другом меня не предупреждали. Охотнее всего я бы сейчас развернулась и ушла. Однако мамин взгляд уже уперся в меня. Поздно. Мама хищно прищурила карие глаза, характерный для нее прием. И я закипела от ярости. Моя реакция не укрылась от мамы. Она словно посылала мне телепатическое сообщение. «Только не вздумай устроить сцену, Рэйчел». Я фыркнула и отправила в ответ самодовольную ухмылку. «Это уж как получится. Когда меня ставят перед свершившимся фактом, ничего не могу гарантировать. В следующий миг я уже стояла перед столиком родителей. «Рэйчел, дорогая!» — с придыханием произнесла мама и встала, чтобы расцеловать меня в обе щеки. Ее обесцвеченные волосы были уложены в высокую прическу, бледную шею украшало жемчужное колье, а от крепкого аромата Шанель мне стало дурно. Папа ограничился вялой улыбкой. «Позволь представить себе мистера Гамильтона». Мама указала на мужчину, который тоже приподнялся, чтобы пожать мне руку. «Очень рад познакомиться», — произнес он, продемонстрировав белоснежные зубы. При этом складки вокруг тронутых сединой бровей углубились. Я тоже рада. Я по-прежнему не имела представления, кто этот тип и чего следует ожидать. «Супруга мистера Гамильтона? Ах, вот она!» Лишь в этот момент мне бросилось в глаза, что за столом есть свободное место. И его, предположительно, занимала женщина средних лет, которая направлялась в нашу сторону в туфлях-лодочках на практичных широких каблуках. Вероятно, дама отлучилась в туалет. Дорогая сумочка и шелковый шарфик уже висели на спинке стула.
Бурное ликование на трибунах, восторженный рев тысячи глоток. Я пропускаю все это сквозь себя. Ощущения такие, словно по телу проносится разряд в миллион вольт. Нервы напряжены до предела. Я готов. Хочется танцевать на месте, чтобы дать выход переполняющей меня энергии. Через несколько минут я выйду на поле и смогу выплеснуть ее. Делаю шаг вперед. Комочки земли, попавшие под подошвы, утопают в коротко подстриженном дерне. Защитный нагрудник давит на плечи. Маска шлема ограничивает поле зрения и приходится сосредотачиваться только на существенном. И я отфильтровываю шум и вспышки света. Ворчание тренера, последнее напутствие товарищей по команде, которые, проходя мимо, похлопывают меня по спине. Трогаю пальцами шершавую кожу мяча. Хорошо знакомое ощущение. Мяч выгибается мне навстречу, нашептывает. «Ты и я. Сегодня мы совершим невероятное. Твоя последняя игра на этом поле будет незабываемой. Ты войдешь в историю». Я ухмыляюсь, беру назубник, затем передаю мяч и иду на позицию. Ребята выстраиваются впереди. Я изучаю соперников, представляя, как они сейчас трясутся от страха. Мой крик опережает меня. Начали. Ребята замирают в стартовой позиции. По местам! В воздухе возникает долгожданное напряжение. Вперед! Килограммы мышц устремляются навстречу друг другу, с оглушительным свистом рассекая воздух. Чистая музыка для меня. Я перестаю воспринимать реальность. Время пролетает, словно в угаре. Я бегу, подпрыгиваю, ловлю и бросаю мяч, раскрываю весь свой потенциал. Табло показывает счет в нашу пользу. И отрыв продолжает расти. Соперники разочарованно пыхтят, снова и снова пытаясь перехватить меня. Однако я неуловим. И я чувствую ни с чем не соизмеримый подъем. Я не заметил этого парня. Он устремляется из мертвой зоны прямо на меня. Я держу мяч в руке, готовый к броску. Накопленной энергии недостаточно, чтобы защититься. Столкновение отрывает меня от земли. Я пролетаю по воздуху несколько метров и тяжело падаю. Что-то рвется, трещит и ломается. Я ничего не слышу, кроме этих звуков. Они закладывают уши, перекрывая вопли моих ребят и ликующие крики болельщиков команды противника. Острая боль пронзает колено, и я понимаю, это конец.